у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
21 час и 5 минут в Москве. Всем добрый вечер. Это Пастуховский из четверги. Владимир Борисович Пастухов, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Если он, конечно, добрый.
Добрый, потому что я подумал, с чего бы начать, и так все не слава богу. И тут один из наших зрителей, Дмитрий Паравин, просто написал: а у меня сегодня день рождения. Так что, Дмитрий, мы вас с Владимиром Борисовичем поздравляем с днем рождения. Видимо, праздник. Праздник, наверное. И вы нас смотрите в свой день рождения. Считайте, что этот эфир будет посвящен вам. Вы присоединяетесь, надеюсь, Владимир Борисович?
Абсолютно. Счастливый человек. Видит нас в свой день рождения.
Да. Смотрите, поставьте лайк, Дмитрий. Два. Смотрите, первый вопрос. Он тоже от нашего слушателя. Константин, не помню. Просто потерял фамилию. Смотрите, это для разминки. В одном из последних опросов по популярности в России, значит, на первом месте Путин, понятно. Далее там идет Лавров, Шойгу, дальше не помню кто. А вот на пятом месте возник Пригожин. Это интересно еще вот в какого. Я сейчас спрашиваю, почему вы думаете, что он так ворвался в этот рейтинг по опросу всероссийскому. Но я просто хочу напомнить, что Пригожина нет в телевизоре. Обычно телевизор формирует вот эту десятку популярных, кто чаще всего на телевизоре, тот и популярен. И вдруг Пригожин, чье имя, в общем, запрещено к упоминанию произносить, вошел даже не в десятку, а в пятерку. И вот два вопроса. Первое, все-таки, в чем эффект функции, да? А во-вторых, а как же телевизор теперь?
А самое интересное, что я слышал о другом опросе, где Пригожин чуть ли каким-то другим критерием оказался вторым после Путина. И, кстати, этот результат опроса кажется мне, честно говоря, гораздо более вероятным, потому что, например, на чем сегодня зиждется популярность Шойгу Лаврова, для меня совершенно непонятно. Но все-таки для той части аудитории, которая находится в провинции, и определенных возрастных групп, которые в основном смотрят телевизор, в общем, им, как они сейчас, ничего интересного не рассказывают. Поэтому, да, действительно, Пригожин растет. С моей точки зрения, кроме всего прочего, это говорит о ценности Телеграма в равной степени как для Кремля, так и для оппозиции. То есть, парадоксальным образом, после того, как нормальное информационное поле оказалось деформировано путем обрезания, в том числе и «Эхо Москвы», то, в общем, все равно же от природы не уйдешь. И она, как в анекдоте, рано или поздно возьмет свое. Но просто все это вылезает каким-то другим боком. И если ты в какой-то одной точке затыкаешь там бочку, ну, соответственно, одну дырочку заткнул, то вода найдет место в другой какой-нибудь дырочке. А если там заткнуть телеграмму, еще кто-то вылезет, то, в конце концов, будут распространять опять письма голубями. Но на самом деле проблему-то не решат. То есть, ну, будут там изнутри, как на ярмарках рассказывать друг другу слухи.
Тоже... Владимир Борисович, если бы тогда было просто, потому что на самом деле тогда почему не Навальный? Почему Пригожин?
Можно я скажу? Ну, это как раз очень просто объяснить. Потому что здесь, ну, помимо общей риторики, потому что Пригожин, в общем, всю риторику ФБК, он, да не он один, и, в общем-то, Стрелков, Гиркин тоже, они сегодня взяли на вооружение. Но единственное, что они не делают действительно качественной продукции, такой, как умеет делать ФБК. Я, кстати, должен сказать, что вот тот фильм последний ФБК, который Мария Певчих сделала про сына Шойгу, ну, это действительно качественная продукция. То есть вот это смотрится, я же много там, смотрю фильмов расследований, надо отдать должное ФБК, то вот качество драматургии этого операторского искусства, всего остального, у их продукции на порядок выше, конечно, этого ни Стрелков, ни Пригожин делать пока не умеют, но как бы всю риторику они эту взяли. Но плюс к этому они еще и соединяют это, собственно говоря, такой гибрид с риторикой как раз Первого канала и телевизора, как вы говорите. Поэтому ну, они просто гораздо, они просто сейчас ложатся лучше, потому что то, что они говорят, ближе сейчас этому народу, чем то, что говорит Навальный. Это не связано ни с подачей, ни, это не с маркетингом связано, это связано, собственно говоря, с параметрами продукта идеологического, который распространяется.
А, ну, все-таки давайте еще раз остановимся на том, каким образом значит, соцсети, там, Телеграм в первую очередь, конечно, но и продолжающиеся...
Очень коротко. Пригожин – это продукт совершенно нового подхода, Кремлем уже изобретенного, к подаче этой войны. Этот продукт называется военкор. То есть мы привыкли к тому, что есть один канал подачи, один канал манипуляции – это телевизор, это условный Соловьев. Хоть он и обзывается на меня тут в последнее время, ну, мастер своего дела. То есть мы привыкли к тому, что он единственный, собственно говоря, вот, системообразующий элемент пропаганды. В широком смысле слова, там есть и другие, но как бы вот, он – это как знак качества, скажем. А оказалось, что Кремль в преддверии войны создал второй инструмент. И он однокачественно. Этот инструмент называется военкоры. То есть это специально отобранная когорта пропагандистов, которую, ну, которая как бы задействовала другой подход, который сделал упор на интернет. Это те же самые Соловьёвы, Киселёвы и прочее, Скобеевы, но как бы в другом исполнении, для другой аудитории, для другого поколения. И вдруг выяснилось, что вот этот вот второй инструмент, он не менее эффективен, чем названный вами телевизор. То есть вы правильно сказали, что у нас популярность создает пока в основном пропаганда кремлевская. Но просто мы сейчас видим конкуренцию двух уже каналов подачи. То есть телевизор, ящик и военкор. Военкор вот в таком широком смысле этого слова. То есть Пригожин – это продукт пропаганды, который идет через военкор.
Но смотрите, до этого же, вот вы не упомянули Гиркина, я еще упомяну Кадырова, которые были в первой фазе войны, в первом годе войны, может быть, занимали вот эту нишу пригожинской резкой критики военного руководства вплоть до прямых столкновений. Близко к десятке не подходили. А вот Пригожин...
Ну, то есть опять первое. Вот смотрите, возьмем три примера, которых вы назвали. Кадыров. Он мужик, безусловно, талантливый и способный. Но все-таки там очень, очень большая культурная специфика, которая ну, не может лечь так вот широко. Потому что, с одной стороны, то есть восприятие Кадырова – это все равно восприятие самосы. Ну, то есть это наш сукинсын, ну вот для народа. Понимаете, тут борются два чувства. То есть, в общем, врожденная и к тому же сейчас культивируемая ксенофобия и неприязнь к уроженцам Кавказа, которая есть никуда не делась. И одновременно как бы некий такой культ Кадырова, как наш человек на Кавказе. То есть культивируется, он не является нашим человеком на Кавказе. Это не переодетый с бородой Ермолов. Но подается он именно таким образом, что это вот некий человек, который для нас держит Кавказ. И он, конечно, ну, дальше все по тексту американских президентов, но наш. Поэтому у него есть некие вот границы, честно говоря, популярности. Надо делить его популярность, собственно, на Кавказе, надо делить его популярность ну, в некой там ограниченной среде одержимых, Но широкой популярности он не может иметь по причинам, которые, честно говоря, от него не зависят. Дальше. Берем Стрелкова. Тут что интересно, что все то, что озвучивал Пригожин, Стрелков начал озвучивать приблизительно на полгода раньше Пригожина.
Так я вот про это и говорю.
Я с вами не спорю здесь, я принимаю. Я потом сказал, что от вашего. А дальше, какие ограничители у Стрелкова? Ограничителей у Стрелкова несколько. Первое, он нудный. Ну, к сожалению, из песни слов. То есть он, по-своему, человек талантливый, но, понимаете, быть талантливым и быть шоуменом – это все-таки разные вещи. Он учится, он пытается, но тут просто не в его пользу. Он, конечно, сам это понимает, поэтому он Пригожин иначе, чем клоун, не называет. Но там клоун не клоун, а слушать стоя будете. Поэтому, извините, пожалуйста. Поэтому в данном случае Пригожин просто как шоумен, как актер, как мастер подачи себя, но он просто превосходит. То есть еще когда, например, Стрелков сам излагает материалы, там есть определенные триги, интересно. Но если он, и он сейчас, видимо, перед выборами или какими-то другими причинами, он продвигает некую институцию, стоящую за ним, этот клуб рассерженных патриотов. Там есть председатель, зовут его Губарев. Я, может быть, не знаю, может, он великого таланта человек, но когда ты его слушаешь, то ты понимаешь, что дослушать ты не сможешь. Вот не сможешь просто, это нереально. Поэтому здесь это первая причина. Вторая причина, при всем при том, и я здесь со Стрелковым согласен, а Пригожина, конечно, не показывают в ящике,
не но показывают.
В интернете ему дан зеленый свет абсолютно, там идет его мощная раскрутка. В Рутьюбе, вот тех же военкора. Причем при том, Стрелкова там поддавливают. Стрелкова там поддавливают, он свои ниши, он, конечно, кто-то вложился в его телеграм-канал. Мы видели этот момент. То есть его телеграм-канал, он был авторский.
Ну да.
Авторский. Это мне близко, потому что мой такой же точно. А где он в основном как бы излагал свою точку зрения. А потом в какой-то момент появились инвестиции. И он стал напоминать телеграм-канал Станислава Белковского. То есть он становится таким информационным агрегатором. Там, то есть что это означает? Значит, что появились люди, которые следят за информацией, обрабатывают информацию, подают эту информацию. Сам он это делает не в состоянии, и там видно. Собственно, дальше стали подтягиваться и сами люди. У него есть вполне себе лоббируемая группировка, это называют «Партия дела». Такая странная фамилия, Лапушкин, то ли Лавушкин, ну, сейчас не припомню, Лавушкин, ну, нет, это другое. Ну, какая-то, ну, партия дела. И дальше, приблизительно с октября прошлого года, я внимательно слежу, он, конечно, эту партию там приподнимает все время, а ты дальше бьешь в эту партию, видишь ее там в 2010-2011 году, окружение Путина, совместные фотографии, какая-то ерунда. То есть, когда он говорит про Пригожина, что, мол, ты мужик, там, весь на содержании администрации президента, ну, я должен сказать, что они все на содержании администрации президента, ну, просто одному дается больше, другому меньше. Так вот, Пригожину дается больше. Это вторая причина. И третья причина, это то, что, в общем, Пригожин очень удачно обыграл эту мясорубку в Бахмуте, что еще раз говорит о том, что у него есть некий политический талант. Он, в общем, абсолютный пассив сумел продать публично как абсолютный актив. И для непонимающего ничего народа, который как бы жует эти сопли, ну, он, да, он как бы герой, который вот мужик сказал, мужик сделал. Какой ценой мужик сделал и что именно сделал, это уже второй вопрос. Но вот сказал, что Бахмут возьмут, а дальше... А вот три причины. Но, в принципе, они достаточно существенны для того, чтобы Стрелкова отсечь. А больше, вот, ну, собственно, в этом поле таких ярких фигур, по большому счету, и нету.
Но согласитесь, что сейчас мы знаем, что Пригожин ездит по России и тоже создает там свои такие мини-клубы, такую сеть клубов, я бы сказал. Все-таки выходит Евгений Викторович-то на выборную поляну.
Это очень смешно. Я этого не знал, но я внутренне предполагал, что так должно быть. Поэтому мне приятно об этом от вас услышать. А у меня, и я, кажется, рассуждал об этом последние несколько дней, о том, что у нас возникла довольно смешная ситуация. У нас, с одной стороны, есть объективная реальность, которая состоит в том, что есть Путин, который, в общем, жив и здоров, никуда не собирается уходить.
Не собирается.
И теоретически, практически должен просидеть еще минимум 8 лет, а может быть и больше. И я не готов комментировать слухи там о его здоровье, потому что, во-первых, это слухи, во-вторых, визуально ничто это не подтверждает, а в-третьих, когда она сказал мне один очень мудрый человек, много лет, 20 тому назад, он мне сказал, что вы должны учесть, что наша медицина, будучи сосредоточенной на отдельных персоналиях, способна творить чудеса. А то, что на этой персонале она будет сосредоточена, мы можем не сомневаться. Поэтому я вот этот фактор не учитываю. В целом, как бы все идет к тому, что вот сам по себе он такой довольно долгоиграющий фактор нашей жизни. Но при этом поразительным образом, в этом загадка, она и для психологов, и для политических исследователей. Все игроки вокруг вдруг по какой-то причине в полном противоречии с этим эмпирически наблюдаемым фактом ведут себя по умолчанию так, как будто бы он завтра должен уйти, и они должны вступить в смертельную схватку друг с другом буквально завтра.
Где это вы увидели, Владимир Борисович?
Так вот там, где вы говорите, смотрите. У нас есть Пригожин, который ведет себя так, как будто бы завтра вот уже начнет, видите, он собирает клуб. У нас есть Стрелков, вроде бы не глупый человек, а тоже явные потуги создать партию. Только не говорите мне, что они верят в демократию и собираются просто так взять и выиграть.
Я прям скажу, штаны подтяну и скажу, как они верят в демократию.
Да, мы с вами тут, я думаю, одинаково на это смотрим. То есть этот готовится, тот готовится. Дальше, смотрите, что происходит на другом секторе. Вот вдруг, ни с того ни с сего, у нас разве что... Помните миниатюру Хазанова, какая-то смешная была там про кимоно, у нас говорит, вся семья в кимоно, бабушка в кимоно, дедушка в кимоно, и даже, говорит, кошка сидит в кимоно. А вот когда я слежу за информацией о создании все новых и новых ЧВК, то у нас действительно разве что кошка теперь не обходится без своего собственного ЧВК из мышей. То есть в метрополитене у Собянина ЧВК, в Газпроме ЧВК, в какой-то там железнодорожной конторе ЧВК. Это ни к чему. Это вот как бы в мирной жизни, в которой все спокойно, есть стабильный Путин. То есть нельзя тоннель проложить без того, чтобы рядом ЧВК стояло с зенитной ракетной установкой. Понимаете, я вижу вот эти страны. То есть на самом деле для меня это паранормальная активность. Потому что тут либо он на века, либо всю пульку расписывает администрация президента, либо как, в общем, мы с благословенных времен Суркова привыкли к тому, что и муха не прилетит в Государственную Думу, если она не прошла согласование в отделе внутренней политики администрации президента. Соответственно, создавай ты партии, не создавай ты партии, ты не там эти партии должен рисовать. Понимаете, и вдруг все куда-то... То есть это некий момент. Я его для себя объясняю тем, что на самом деле, несмотря на всю их уверенность в себе, эта война рождает мандраж. А мандраж — это такая вещь иррациональная. Вот вроде нет для него никаких абсолютно оснований, а он есть.
Это интересно. Хорошая цитата. «Эта война рождает мандраж». Запомним, запишем, упоминаем. Это пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов и Алексей Венедиктов. Кстати, вы сказали про военкоров. честно говоря, не подгадывал книгу новую, которую мы сегодня выставляем. Она называется «Военспецы». Это те офицеры, которые создавали Красную Армию. И, значит, такой замечательный есть писатель Ганин, который подсчитал, что в Красной Армии и в Белой Армии поровну было выпускников Генштаба царской армии. Поровну.
Да, мне общий друг, мой старший товарищ, рассказывал, что Врангель и практически Буч-Гурьевич, по-моему, еще несколько человек учились вообще в одном классе Академии Генерального штаба. То есть это вот в реальной степени люди, вот как сегодня, собственно говоря, Суворовское училище одно заканчивали, там и Сырский, по-моему, и там куча...
Сырский и Суровикин.
Да, понимаете, вот вам, мы говорим, а нет ничего, нет, у нас мирная жизнь, говорят, нет никаких признаков гражданской войны.
Ну, в общем, товарищи генералы, Сырский, главнокомандующий сухопутными войсками Украины, и Суровикин, первый зам командующего так называемой специальной военной операции, да, они... Одна, как они называют, однокорытники, так они, у них это называлось, однокорытники. И вот книга, которую я хотел представить на shop.diletantmedia, называется Ганином «Военспецы. Очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии». В общем, все уже было в нашей истории, так что заходите на shop.diletant.media, посмотрите, что-нибудь а вот что-нибудь приглянется. Там, правда, есть и Боккаччо о прекрасных женщинах, но это вот для любителей... как это сказать?
Прекрасных женщин.
Прекрасных женщин, да, я уже хотел как-то
В нашей истории все было, но не все еще будет.
Да, так что взяли военспецов и одновременно в пакет добавили себе прекрасных женщин, и у вас все в подарке. Владимир Борисович, есть еще одна тема. Во-первых, судя по всему, Алексей Анатольевич Навальный, ему передали всякие ваши разные слова, которые вы раньше здесь говорили, и он их подтвердил, что господин Пригожин выступает с лексикой программы ФБК, да, и что его на самом деле...
Я вообще считаю, что если уже ФБК готов стебаться до конца, то я бы подал какой-нибудь иск о защите там, авторских прав на образ, например.
Готов это дело, да, как юрист.
Да, то есть, действительно, он просто
Почему? Смотрите, это Навальный. Слушайте, Навальный пишет из тюрьмы. Я не думаю, что он стебется по этому вопросу. Он говорит, смотрите, у Пригожина антикоррупционная абсолютно лексика. Раз. Обличающая не только коррупционеров, но и неспособность этих людей, которые там стоят во главе армии, и во главе управления государством, управлять государством, потому что все разваливается. И он говорит очень интересно, он говорит, что и милитаристская речь Пригожина на самом деле носит антивоенный характер.
Алексей Алексеевич, вы любите советскую киноклассику?
Хорошую люблю, а так нет.
Ну, 17 мгновений весны хорошая?
Ну, конечно.
Помните, там такой эпизод, Тихонов едет в поезде с каким-то генералом. Они говорят, да, говорит, слушай, говорит, я вас угощу. Говорит, у меня говорит, есть хороший коньяк. Говорит, и у меня есть такой же хороший коньяк. Говорит, у меня, говорит, есть великолепная копченая колбаска. Говорит, и у меня, говорит, есть великолепная копченая колбаска. Говорит, а у меня, говорит, есть прекрасные, говорит, консервы там. Говорит, и у меня есть такие консервы. Это значит, мы кормимся из одного источника.
Так, Владимир Борисович, вы на что сейчас позорно намекаете?
Не, я ничего не понимаю. Я просто говорю о том, что существуют какие-то, значит, потребности в том, чтобы все время как бы критика власти сбивалась на вот эту антикоррупционную тематику, в отношении которой, если честно сказать, эта власть давно выработала абсолютный такой антидот. Вот вакцину от коронавируса качественную они не смогли изобрести, а вот антидот против антикоррупционной пропаганды они сделали по высшему разряду. Отшибают всякую антитрансовную пропаганду насчет расы. Знаете, как этот антидот называется?
Как?
Война.
А.
Потому что во время войны, ничего, кроме войны, значения не имеет.
Ну, значит, позиция Навального скорректирована, если уж сейчас забудем про Пригожина и перейдем к Навальному, она практически, на мой взгляд, я не знаю, читали вы его последний вот большой...
Нет, поэтому чуть подробнее, сориентируюсь, не читал.
Он пишет о том, что сейчас самое главное создать антивоенную агитационную машину добра, пропаганды, он так и говорит. Добрую машину.
С этим трудно спорить. Ну, собственно говоря, а как ее создашь? Для этого надо получить доступ к свободному распространению информации, чтобы тебя слушали в интернете. А для этого надо соединить усилия, понимаете? Вот тут в чем проблема, абсолютно я с ним здесь согласен. Но дьявол, видимо, так же, как и ангел, они кроются в деталях. Вот что такое антивоенная машина добра?
Вот я вас спрашиваю.
Да, вот у нас есть десятки комитетов антивоенных, куча интеллигенции, которые об этом говорят. И вроде как бы они все заняты вроде как не пропагандой войны, не Первым каналом. Вот у нас сейчас антивоенной пропагандой стали заниматься крайне радикальные мигранты. Я понимаю, что они готовятся создать партию во главе с Екатериной Марголис. Ну, круче антивоенной пропаганды уж трудно найти. С другой стороны, у нас есть Явлинский, который говорит о антивоенной пропаганде, но в смысле, давайте сейчас все вот в той точке, которая есть, перестанем стрелять, и почему-то многим это не нравится. А я так понимаю, что, в общем, по-моему, полтора года все только тем и занимаются, что занимаются построением этой доброй машины антивоенной пропаганды. Ну, то есть я как бы почти не встречал в своем окружении людей, которые бы занимались военной пропагандой. Как не хотел, но не смог найти почти. А дальше приходит через 18 месяцев войны, приходит Навальный и говорит, нет, нам надо сосредоточиться на антивоенной пропаганде. Ну тогда почему людей Навального не было ни в Берлине, ни в Брюсселе, где люди только это обсуждали? Это значит, что он хочет создать отдельную машину антивоенной пропаганды, еще одну. То есть у нас будет антивоенная машина, там есть антивоенный комитет один, у нас есть настоящий Россия антивоенный комитет другой, у нас есть, в конце концов, Евгений Киселев, Катя Марголис, антивоенный комитет уже третий, у нас есть просто отдельно стоящий Дмитрий Муратов, да и вы вроде бы как бы не за войну. То есть у нас будет еще одна добрая машина антивоенной пропаганды. Еще одна добрая машина.
Ну, смотрите, я попытаюсь соединить тогда предыдущий вопрос и последующий. Мы говорили про Пригожина, и мы знаем, что Пригожин построил довольно эффективную, еще довоенную машину пропаганды, так знаменитая фабрика троллей, которая создала буквально сеть огромную. И вот тоже сейчас вследствие этого мы видим популярность Пригожина в соцсетях.
Кстати, заметьте, не я об этом вспомнил. А задолго до этого была, по-моему, добрая машина, еще другая же, не антивоенная, а добрая машина «Правда». Была такая?
Да, что-то такое было, но я...
Да, что-то было. И тогда, в общем, тоже такой был общественный как бы порыв. То есть Пригожин тоже, собственно, здесь косплеил Навального, но только за деньги. Потому что у Навального это было на идее, на энтузиазме, но принцип тот же. То есть как бы есть цель, и на эту цель направляется как бы энергия свободных радикалов в интернете, которые как бы кучей роем набрасываются на кого-то или на что-то и рвут его клочья. А потом они как бы на это посмотрели, думают, ну как бы на энтузиазме у нас не получится, нас никто не любит. А вот деньги любят все. Давайте мы это, то есть сделаем то же самое, но за деньги.
Владимир Борисович, насколько в нынешних условиях военных действий вообще пропаганда является решающей? Вот военные и антивоенные. Насколько она базисная?
Слушайте, ну, такой ответ, лежащий на поверхности, да. Ну, потому что в целом пропаганда является решающей не для того, чтобы победить противника, ну, потому что противник побеждает все-таки силой оружия. Но пропаганда является решающей, чтобы победить, собственно, тылу. Потому что для того, чтобы вести особенно затяжную войну, необходимо иметь постоянную готовность и согласие общества на эту войну. Uh-huh. И вот это вот сегодня пропаганда, она очень интересна, но она, любая пропаганда, так я подумал, что сегодня, это неправильное слово. Пропаганда, она больше направлена не на противника, не вот эти вот там «Русиши солдатин, сдавайся», понимаете, смешно. Ну и то же самое, там кто-то сейчас разбрасывает листовки над украинскими там позиции, наверное. Но это смешно, это не работает. И это никому не... И этим никто, по-серьезному этим никто не интересуется. А есть какие-то маргинальные движения, там, наверное, остаточные Янукович, Медведчуки, партия регионов там что-то делает в этом направлении в виде информационных диверсий, но это сейчас жалкий лебед на лужайке. Это вам не... иностранная редакция советского там, телевидения. А вот основная пропаганда, она направлена на то, чтобы держать общество в состоянии постоянной мобилизации. Там военной мобилизации у нас, может быть, нету, но это вообще другой вопрос. А нужна постоянная такая мобилизация. Если эта пропаганда будет неэффективна, мобилизация ослабнет. Жена держится на ней в основном. И тогда, соответственно, если мобилизация ослабнет, то возможность для проведения длительной войны, а уже другой, кроме как длительной, быть не может, она исчезнет, это поражение. Поэтому в этом смысле да, ответ на поверхности – да. Но проблема в том, что я всегда считал, что возможности пропаганды не безграничны, что всегда обманывают, но все-таки тех, кто обманываться рад. И вот здесь, диалектически глядя, мы понимаем, что пропаганда потому так эффективно, что значительная часть народа внутренне готова слышать именно те слова, которые сейчас произносятся. И в этом смысле есть посредник между пропагандой и вот этим вот внутренним ухом народа. Не голосом, а внутренним ухом народа. Этот посредник Путин. И он в этом смысле занимает ту же позицию, которую, скажем, занимал Сталин. Потому что...
В каком смысле, объясните, подождите. В каком смысле посредник? Вы употребляете слово посредник.
Посредник. Я объясню, потому что я уже однажды там приводил этот пример, ну, в отношении себя когда-то, я могу сказать, в отношении Путина. Мне когда-то сын попросил посмотреть один фильм о кризисе 2008 года, и там был некий, там, ну, критическая ситуация в компании, там собираются просто клетки, потом стены совет директоров, и когда совсем наступает полный звездец, наконец на вертолете прилетает кто-то, кого вообще никто никогда не видел, который руководит всей компанией. И когда ему начинают рассказывать о ситуации, он говорит, не-не-не, мне не нужны эти детали. Я вообще в этом не вникаю, я в этом ничего не понимаю. Я здесь для одного. Я слушаю музыку рынка.
Да-да-да-да.
И что вы слышите? А сейчас я слышу, что она затихает. Я боюсь, что эти слова Путина сейчас про себя абсолютно думает. Он не знает, может быть, этого фильма, но приблизительно так он слушает своих коллег по Совету Безопасности. Он слушает их, он понимает, что он здесь не для этого. Путин занял вот эту нишу, надо дать ему должное. Человека, который улавливает музыку толпы. Путин – это главный.
Красиво говорить, да?
Да, Путин – это главное, абсолютно, есть такое философское слово «трансцендентное». Но трансцендентное – это когда вот нет никаких причинно-следственных связей, когда вот напрямую. Я это для себя называю короткое замыкание. Между Путиным и толпой, то есть, поверьте, надо сказать, что его колоссальным достижением, спасибо Владиславу Юрьевичу Суркову, на первом этапе, это было превращение общества в толпу. Это не за один день произошло, на это ушло первое десятилетие его правления. Вот первое десятилетие его правления этот талант особо не был нужен. Почему? Потому что общество не было толпой. Но он в это общество там постреливал, размешивал. Короче, он запустил в 2001 году это общество в миксер. И к 2010 году оно взбилось в однородную массу абсолютно ненавидящих друг друга, никому не доверяющих, в общем, никак не связанных друг с другом, кроме как через государство людей. И вот когда вот эта масса гомогенная, как сказали бы люди, что-то понимающие в химии, образовалась, вот тут и наступил момент, и тут выяснилось, в общем, чем он велик в истории. То есть оказалось, что у него есть этот дар слушать музыку толпы. Угадывать, причем в толпе обычно проявляет. Толпа – это как раз то состояние общества, в котором проявляется его дикарская природа.
Но потому в толпе…
Толпа – это всегда дикость, понимаете? Не дикарская природа – это когда общество структуризируется, и оно начинает себя как бы моральными. А вот когда оно в состоянии толпы, из него фонтанирует обезьяна. И вот как-то странно, вот у него этот дар слышать в людях обезьяну. Понимаете, он в отличие от нас не ошибается, потому что мы начинаем какой-нибудь разговор с кем-то, о чем-то договариваться, и мы пытаемся видеть в человеке человека. А если этот человек уже утерян, это ошибка. То есть ты ищешь человека, а не находишь. А он и не пытается искать в них человека, он ищет в людях обезьяну. И находит там обезьяну, и обезьяна ему отвечает с радостью. И он умеет ее слышать. Поэтому вот он сейчас сосредоточен, его не интересует ни доклад из фронта. У него есть какие-то свои... Я вообще думаю, что он даже доклады ФСБ не читает. Но он общается... Мы не до цели. Я уверен, что он общается с теми людьми, с этими людьми. У него есть какие-то люди, которым он доверяет.
Ну, наверное, да.
Есть у него такая привычка, о которой многие писали. Я думаю, что он очень любит общаться с подчиненными своих феодалов. Вот есть у него Александр Васильевич Бортников. Ну, когда чего бы ему не получать всю информацию от Бортникова? А ничего подобного. Он всегда любит вызывать к себе заместителей Бортникова, начальников отдела. Там был как будто восходящая звезда Ткачев. И стал он ходить там, сколько там ступеней между тем Ткачевым и Бортниковым, там лестница генералов. А нет, он общается с ним. А то есть Путин любит получать информацию. Он не может, конечно, достучаться до Марии Ивановны. Но он любит получать информацию низовых звеньев. И по вот этой информации, я думаю, больше всего он ощущает вот этот настрой толпы. И он понимает, как он должен выглядеть, что он должен говорить. И дальше он, я думаю, что на самом деле в конечном счете он таки задает параметры этой пропаганды. Не Ярин, по-моему, да? Я что-то не путаюсь. Не там, ну, Громов. Ну, то есть они, конечно, там пишут, деньги, конечно, отрабатывают, все. Но в конечном счете я думаю, что общие параметры задает он, потому что он это берет из музыки толпы, которую он слышит лучше. И я думаю, он не может не понимать, что как в этом фильме там тишина.
Но по вашей схеме получается, что для доброй машины пропаганды, о которой пишут из тюрьмы Алексей Навальный, нужно, чтобы то место Путина кто-то занял, то есть тот же Навальный. Человек, если, который будет... Если,
понимаете, в этом вся проблема, скажем так, таких политических течений, персоналистских, которые, ну, к числу которых, это же оно не уникально, относится в том числе и то политическое течение, которое создано Навальным. Понимаете, они все, в принципе, заточены на использование вот этого созданного Путиным, на самом деле не Путиным, Иваном Грозным, хорошо, просто Николаем Первым, большевиками, то есть существующего паттерна. Этот паттерн, он, в общем, и завязан на то, что есть масса и есть вождь. А вождь уже дальше выстраивает государство. Тот, кто хочет почитать об этом подробнее, может взять Муссолини, например. А кто хочет с русским каким-то оттенком, может начать Михайловского «Героя толпа». Это все, в общем, как бы вот из этой истории. То есть паттерн один – масса, вождь, который ощущает массу напрямую и выстраивает там дальше добрую машину пропаганды, добрую машину управления, добрую машину. Ну, в общем, я, честно говоря, считаю, что Путин исчерпал эту линию русской истории. Ну да, но нужно пытаться ее скосплеить. Ну, сказать, что наша машина будет добрее.
Ну, если это эффективно, подождите. Если машинка эффективна, чего же ее не скопировать, придав ей розовый цвет?
Вы знаете, однажды Юрий Михайлович Лужков на заявление одного из своих замов, который сделал ему ну, крайне странное предложение, написал: «Если вы не против, то я за».
Хорошее это, хорошее. Надо воспользоваться, надо этим воспользоваться.
Да, то есть если вы не против, то я за. То есть это действительно эффективно, потому что вообще, ну, гамлетовский такой вопрос этого шута, но нас все неизвестное тревожит. А тут все известно, мы понимаем, как это работает, естественно, оно вроде как всю жизнь было эффективно, но потом каждый раз заканчивалась там какая-то революция, смута и войной. А лично я займу позицию философского стороннего наблюдателя в этом случае, ну, потому что проходить следующий цикл от доброго царя к не совсем доброму царю, к царю-придурку, к царю-узурпатору, к царю, развязавшему войну, я просто больше не хочу. А это как бы практически цепочка неизбежна. Понимаете? Это плата вот за эту эффективность.
Плата за эффективность. Вы сегодня прям цитатами сыпетесь.
Вы, я не очень стараюсь. Я просто вы меня так направляете, что цитаты сами из меня сыпятся.
Я хотел сказать, как из дрявого мешка, теперь мне неудобно. Вот что вы делали.
За вас это сказал Соловьев. Соловьев вообще сегодня написал, что вы меня в частном порядке пиарите. Я никогда не спорил, что вы меня пиарите, но не понял, почему в частном порядке.
Да, это что-то у Владимира Рудольфовича, видимо, сегодня день не удался. Ну ладно, таблетки забыл принять. Ну ладно. Еще одна новость такая, которая вот буквально сейчас пришла. Знали ли вы будущего в России такого олигарха, как Александр Мамута?
Ну, начать с того, что я был очень хорошо знаком с отцом Александром. Я никогда не видел
Александра. Александра Мамута, вот, да, ну, сынок у нас. Да,
дело в том, что я знал его отца, статья которого послужила основой моей кандидатской диссертации. Поэтому, в общем,
сейчас как-то... Сейчас я вам сделаю больно.
Да.
Называется. Смотрите, сегодня окружение Мамута, там история, «Медуза» написала, коллеги из «Медузы», которые там иностранный агент, мы тоже иностранный агент, что же мы друг друга читаем. Так вот, сегодня, значит, «Медуза» написала, что Александр Мамут решил, уехал с начала войны, уехал, и решил создать либеральный, за границей, либеральный медиахолдинг. Деньги у него есть. По этому поводу он провел...
А почему не больно? Ну, то есть хорошая идея.
Подождите, это пока, пока без боли. Подождите. Так. Значит, решил создать либеральный холдинг, деньги у него есть. Значит, он якобы по источникам контактировал с Сергеем Гуриевым. Это, кстати, совпадает с новостями о машине доброй пропаганды, да, мы понимаем, что Сергей Гуриев очень близок к Навальному, мы это хорошо понимаем. Но история в том, что если мы вспомним, что Александр Мамут создавал здесь во втором десятилетии, в Москве, во втором десятилетии уже при Владимире Путине, как он, кстати, уволил Галину Тимченко, нынешнего владельца «Медузы», с поста главного редактора «Ленты», как он превратил «Ленту» в медиа, в «Ленту.ру», в медиа поддержки Путина, как он превратил «Рамблер» в медиа поддержки Путина, да, вот это сигнал, это что? Вот он, да,
Я сейчас понял, что мне очень хорошо и легко живется. Понимаете, да. У меня в голове нет такого сонного воспоминания, как у вас, кто, кого, куда, где уволил.
А напрасно, батенька, напрасно.
Да, да, ну, слушайте, зато, знаете, куча свободного пространства. Значит, мое мнение стоит следующее. До того степени, пока Александр Мамонт не создает профашистский холдинг, мне абсолютно не больно, я как бы счастлив, что появится еще некая опция для какого-то количества людей публиковаться, писать, пусть будет больше либеральных холдингов с хорошим
тиражом. Сказал за тех людей, сказал бы
да,
я.
Да, второе. Я вообще, ну, как бы, так же, как и вы, много там наблюдаю сегодня за жизнью бывших. Ну, вот как бы мы действительно косплеем там 20-е, 30-е годы, и, в общем, повторяется все то же самое. Я считаю, что если кто-то хочет вообще спасти не себя, а...
Себя-себя, шкуру свою.
Да нет, я как-то так не очень о шкуре беспокоюсь.
Шкуре мамута?
А?
О шкуре мамута?
Я своей сейчас говорю. Я считаю, что если кто-то хочет спасти страну, так, по-настоящему, то вообще вот эти разговоры, кто кого кому и сколько, и кто кого как обидел 5, 10, 20 или 30 лет назад, надо оставить в стороне. Вот честное слово, вот я наблюдаю сейчас совершенно на разных уровнях разные отношения. И поразительно то, что сидят люди по уши в чане с вторичным продуктом. Сидят, и всем плохо. И мы все сидим в этом чане. Потому что с того момента, когда эта опричная клика сорвалась, нервный срыв у нее произошел, и она, чтобы удержаться у власти, начала эту войну, вот мы все плаваем в этом чане. Хорошие, плохие, не очень хорошие, и деться некуда. Но тем не менее, сидя в этом чане, все говорят, слушай, ты помнишь, ну ты, говорит, там в середине 90-х, мы там... Ты это уволил, а вы приватизировали, а вы вот тот тендер не так. Слушайте, вот если мы хотим, чтобы что-то изменилось, вот этим всем надо подвести черту. В том числе, я не понимаю, почему, собственно говоря, «Медузе», который руководит Тимченко, уволенная Мамутом из «Ленты.ру», действительно хорошего издания, которое любил читать, а потом после этого перестал читать. Но, правда, и «Медузу» не очень в последнее время читаю, потому что как бы, там далеко не все нравится. А почему бы ей тоже не переступить эту черту? И всем остальным не переступить черту. То есть я сказал, пока Мамут не открыл профашистское издание, мне на это плевать, кому, что, кого он видел. То, что он с Сережей Гуриевым договорился, так Сережа Гуриев умный, толковый экономист, которого я знаю. То, что Сережа Гуриев считает себя другом ФВК и Леонида Волкова, политическая программа, которая мне не очень близка, это опять-таки дело Сергея Гуриева. И это
нет, я
понимаю, где проблема, Алексей Алексеевич.
Я вам скажу, где проблема. Это проблема. Значит, господин Мамут находится в списке 6000 имени ФБК. Так, мы с ним однокорытники по этому списку. Господин Гуриев прикладывал все руки к этому списку.
Слушайте, господин Гуриев, да? Все-таки пепел класса стучит в ваше сердце.
Мое ни в коем случае. Мое ни в коем случае. Я во всех списках, понимаете? Этих левых, правых.
Вот я благодаря вам тоже уже частично. Скоро в другие попаду.
Я хотел вам напомнить по вашей позиции относительно санкций, индивидуальных санкций, не по отношению к чиновникам, а по отношению к бизнесменам, когда вы их оправдывали, а я нет. А я нет. Я не оправдываю санкции.
А я не слышал, смотрите.
Вы оправдывали.
Вот смотрите, я в каком-то вчерашнем эфире, не помню с кем, я сказал, что есть два вида искусства. Искусство создавать друзей, это там к американским популяризаторам, и искусство создавать врагов. Вот это к нам. То есть, понимаете, мы даже в условиях, плавая в этом чане, демонстрируем фантастическое искусство создавать врагов. Но вот я не вижу сейчас смысла заниматься расследованием связи, кто кого поддерживает так или иначе. Ну вот честно слово, это не идет, с моей точки зрения, на пользу дела. Еще раз, создан либеральный холдинг. Во-первых, давайте посмотрим, как он будет работать. Если этот либеральный холдинг даст площадку для работы, слушайте, есть куча сейчас таких либеральных холдингов. Слушайте, есть прекрасная в котором я не участвую, но вы знаете Лену Сервитас, которая там занимается вот этим проектом «Настоящая Россия». Хороший, нормальный проект. Есть куча проектов Ходорковского, в части которых я участвую. Есть, собственно, огромная медиа-империя самого ОПК. Откровенно сказать, с моей точки зрения, еще один либеральный холдинг, скорее им конкурент, но они прекрасно справляются. То есть, честно говоря, в области медийной ребята очень хорошо. И есть огромная ваша собственная империя, которая работает.
Вадим Борисович, не про
я
это.
Я не вижу проблем.
Вы уворачиваете.
Нет, хорошо, давайте объясните мне, где проблема.
Минуты, я не понимаю. Что у нас 3 минуты, я боюсь, что я все эти 3 минуты буду объяснять. Я вам говорю, что человек, который, грубо говоря, одновременно Алексей Навальный, говорит о машине пропаганде, машине добра. С другой стороны, человек, который создавал машину зла, потому что Рамблер и Лента это были абсолютно и остаются абсолютно пропутинские. Оттуда мамутом были уволены журналисты либеральные. Политика была сменена. Теперь, значит, близкий человек господину Навальному Сергей Гуриев и господин Мамут, который это все устраивал, да, они собираются, ну, я не знаю, Гуриев не подтверждает, скажу сразу, но встреча была, но Гуриев не говорит, что о холдинге говорили.
Говорит,
не
говорит. Здесь, дайте вам честно скажу. Ну, наверное, это вопрос для эфира с кем-то другим. Но не мой уровень. Не мой уровень это обсуждать. Ну, вот честное слово, это не вопрос политической философии.
Следующий,
это
Алексей
вопрос,
Громов.
Это вопрос разбора внутри фракции интеллигенции.
Не надо увиливать.
Я не специалист.
Потому что следующий будет Алексей Громов. Алексей Громов будет следующий создавать такую же. И Пригожин.
Вот можно я отвечу. Если Алексей Громов так едет на Запад,
так.
И если у него окажется много денег, что, кстати, вполне возможно, и он решит эти деньги вложить в машину антивоенной пропаганды, я буду абсолютно приветствовать этот шаг.
А если Пригожин?
С Пригожиным сложнее, потому что Алексей Громов никому не разбивал голову кувалдой. Понимаете, а с Пригожиным...
Ради прекрасного будущего. Ну, жертва, ну да.
Понимаете, вот потому Пригожин так и вертится, что он зашел слишком далеко, и он понимает, что при любом... Вот честно, Пригожин раб Путина, что бы там ни говорили навеки, потому что он несчастный человек. При любом другом вожде, кроме Путина, и Путин знает, что он его раб. Его разорвут на части. Никто, ни Собянин, ни Мишустин, ни Золотов даже, никто с ним... То есть его на самом деле попользовали, использовали и подставили. Но он как бы в силу своих возможностей подставил, выставился по полной. А был ли у него шанс этого не делать, не знаю. Он понимает, в какой сложной ситуации, поэтому ведет очень сложную игру. Вот, начиная с того, как он хвалит украинцев за их...
Скоро будет в союзниках. Я же про это и говорю.
То есть Пригожин, давайте поставим случай Пригожина сейчас в сторону. Во отношении всех остальных любой человек для меня является только иллюстрацией евангельской формулы. И последние станут первыми, если только захотят перейти на сторону добра.
А я что сказал про дырявый мешок и цитаты? Я был прав. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я напоминаю, это были пастуховские четверги. Можете повыписывать цитат на все случаи жизни из нашей сегодняшней передачи. Вам хватит. Напомню вам, что Владимир Борисович Пастухов у нас по четвергам в 21 час в прямом эфире. И до следующего прямого эфира. Завтра я буду утром, как обычно, в 11 утра у Лизы и Лизы. Всем пока, спасибо.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Всего доброго.